и нашла за запертой дверью не трупы, а позор. Даже ненависть было бы легче простить. Когда ненавидишь человека, значит, он хотя бы стоит твоей страсти. Джейкоб никогда не говорил прямо, о чем его книга, хотя иногда бросал изящные намеки об ужасах обыденной жизни или о человеке, потерпевшем душевное кораблекрушение. Но они часто, отдыхая в постели после секса, подолгу беседовали о том, какой станет их жизнь, когда роман напечатают. Джейкоб надеялся, что денег хватит, чтобы купить пристанище на Манхэттене. Харпер не понимала, почему бы не назвать это просто квартирой, но верила, что разница есть. Она с восторженным придыханием мечтала о том, как здорово он будет выступать на радио, остроумно и талантливо, и скромно. Надеялась, что его позовут на национальное общественное радио. Они говорили о том, что придется купить, с какими знаменитостями встретиться, и все это оказалось грустным и дешевым обманом. Жаль, что она свято верила, будто он обладает блестящим умом. Но еще хуже оказалось то, что он и сам в это верил, безо всяких оснований. И ее поражало, что он, написав такую ужасную книгу, оставлял ее на виду годами. Он был уверен, что Харпер не прочтет, потому что он запретил и не сомневался в ее послушании. Вся ее самооценка строилась на том, чтобы делать то, что он хочет, и вести себя так, как он скажет. Конечно, он был прав. Роман не был бы столь ужасен, если бы не содержал значительную долю правды. Харпер открыла плуг разрушения только потому, что умирала. Харпер сложила рукопись обратно на стол аккуратной хрустящей стопкой, подровняв уголки. Пачка с чистой белой титульной страницей и чистым белым обрезом выглядела невинно, как свежезастеленная постель в шикарном отеле. Люди вытворяют неописуемые безобразия в гостиничных постелях. Подумав, она придавила стопку бумаги коробкой кухонных спичек, использовав ее как пресс-папье. Если драконья чешуя задымится и начнет чесаться, пусть спички будут под рукой. Если ей суждено сгореть, будет справедливо, что сначала сгорит эта сраная книга. Глава 10. В следующий раз он позвонил почти в час ночи, но она еще не спала, работала над своей книгой для ребенка, которая начиналась так. «Привет. Это твоя мама в виде книги. Вот как я выглядела, пока не была книгой». Прямо под надписью Харпер приклеила свою карточку. Отец сфотографировал, когда ей было 19, и она работала инструктором по стрельбе из лука в Эксетерском управлении парков. На фотографии долговязая девчонка со светлыми волосами, торчащими ушками, костлявыми мальчишескими коленками и царапинами на внутренней стороне предплечья из-за несчастных случаев с тетивой. Впрочем, девчонка симпатичная. Солнце на фотке светило из-за ее спины, окрашивая волосы золотом. Джейкоб говорил, что на фото ангел-подросток. Под карточкой Харпер прилепила лентой серебристый отражающий квадрат, вырезала из рекламы в журнале, и написала: «Мы похожи?» У нее была куча идей, что должно быть в этой книге. Рецепты, полезные советы, хотя бы одна игра, тексты ее любимых песен, которые она пела бы малышу, «Люби меня», «Мои любимые вещи», «Капли дождя падают мне на голову». Не должно быть никаких девчачьих драм, если получится. Работая школьной медсестрой, она всегда стремилась походить на Мэри Поппинс, старалась сохранить доброжелательное спокойствие, уверенность, терпимость к играм, но при этом и убежденность, что лекарство проскочит с ложечкой сахара. Если детям казалось, что она может вдруг запеть или пустить фейерверк из зонтика, она не спорила. Она хотела, чтобы книга для ребенка была пронизана подобным настроением. Вопрос только в том, чего хочет ребенок от матери. Ответ – пластырь для царапин, колыбельная на ночь, доброта, что-нибудь сладенькое после школы, кто-нибудь, кто поможет с уроками и кого можно обнять. Харпер еще не придумала, как научить книгу обниматься, зато прилепила степлером к обратной стороне обложки дюжину пластырей и добавила 4 влажных салфетки в упаковке. Эта книга «Подручная мама» станет отличным подспорьем. Когда зазвонил телефон, Харпер сидела перед телевизором. Он работал непрерывно и не отключался уже полгода, не считая тех случаев, когда пропадало электричество. Сейчас электричество было, и Харпер устроилась перед экраном, хотя занятая книгой не обращала на телевизор внимания. Впрочем, смотреть было нечего. Фокс продолжили вещание, но уже из Бостона, а не из Нью-Йорка. NBC выходили из Орландо. CNN вещали из Атланты, но вечерние новости вел человек по имени Джим Джо Картер, баптистский священник. И рассказывал он все время о людях, которых уберег от заразы Иисус. И еще оставались HSB, патриотическое вещание. Передавали или местные новостные программы, или помехи. HSB вещали с базы Куантика в штате Вирджиния. Столица Вашингтон по-прежнему горела, как и Манхэттен. У Харпер был включен канал Фокс. Зазвонил телефон. Она подняла трубку и поняла, что это Джейкоб, еще до того, как он заговорил. Он странно, чуть придушенно дышал и сначала просто молчал. «Джейкоб», — сказала она. «Джейкоб, поговори со мной. Скажи что-нибудь». «У тебя включен телевизор?» Харпер отложила ручку. «Что случилось?» Харпер не знала, как вести себя, когда он позвонит. Она боялась, что не сумеет сдержать возмущение. Если Джейкоб услышит враждебность в ее голосе, то захочет узнать причину, и придется рассказать. Она никогда не умела от него что-то утаивать. А говорить о книге не хотелось. Не хотелось даже думать. Она беременна, в ее теле поселился огнеопасный грибок. Еще она узнала, что горит Венеция, и теперь ей уже не поехать смотреть на город из гондолы. При всех напастях ждать от нее литературной критики его дерьмового романа – это чересчур. Но Джейкоб рассмеялся, грубо и невесело, и этот звук заставил ее забыть о возмущении. По крайней мере, пока. Кто-то в голове спокойно профессиональным тоном произнес. Истерика. Господи, уж этого она насмотрелась за последние полгода. «Лучшая шутка, уж не знаю, за сколько времени», — сказал он. «Что случилось? Ты имеешь в виду, помимо того, что весь мир пылает, что 50 миллионов человек превратились в шаровые молнии? Ты смотришь, Фокс?»
«Смотрю».
«Что случилось, Джейкоб? Ты плачешь? Что-то не так?» Ничего удивительного, что он чувствовал к ней презрение. За 10 секунд он успел вызвать у нее беспокойство и жалость к нему, хотя 5 минут назад она собиралась объявить ему бойкот хоть на целый месяц. К своему стыду она не могла удержать свой гнев. «Ты это видишь?» Харпер уставилась на экран. Трясущиеся кадры, какой-то лук. Несколько человек в желтых дождевиках, резиновых перчатках по локоть и противогазах, со штурмовыми винтовками бушмейстер в руках, стояли в дальнем краю поля. Высокая желтая трава колыхалась под мягким дождем. За людьми в дождевиках тянулась линия деревьев. Слева виднелось шоссе. На подъеме прошуршала машина со включенными в надвигающихся сумерках фарами. «На камеру мобильного телефона», — говорил диктор. «Учтите, кадры слишком натуралистичные». Об этом уже не стоило предупреждать. В те дни все было натуралистично. Из леса выводили людей. В основном детей, но с ними несколько женщин. Некоторые дети были голые. Одна женщина тоже была обнажена, но прижимала платье к животу. «Они показывают это всю ночь», — сказал Джейкоб. «Новостники такое обожают. Смотри, смотри на машины». Поле было хорошо видно с шоссе. На подъем въехала еще одна легковушка. За ней пикап. Проезжая мимо поля, оба водителя притормозили, потом снова прибавили газу. Женщины детей, вышедших из-за деревьев, согнали в плотную кучу. Дети плакали. Издалека их голоса как будто вливались в стон первого осеннего ветра. Одна из женщин подняла на руки маленького мальчика и прижала к себе. Харпер вдруг ощутила короткий, но сильный приступ дежавю, невероятную уверенность в том, что она смотрит на саму себя в скором будущем. Она смотрела на свою смерть. Раздетая женщина, сжимая в руках платье, шагнула к одному из мужчин в дождевиках.